Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Христианство – религия будущего. С такого афоризма, в чем-то провокационного, хотелось бы начать сегодняшнюю программу. Евангелие – это разговор не о том, каким человек был, и не о том, каков человек сейчас, а о том, каким человек может стать. О том пути вперед, который открыл человеку Христос своей смертью и воскресением. О той перспективе, в которой человека видит сам Бог. В Евангелии от Иоанна мы видим женщину, самарянку, у которой было 5 мужей, и которую порицали, а то и презирали соседи. А Христос в разговоре с ней видит будущую святую Фатинию. И дело не в том, что Христос прозревает грядущее, а в том, что Христос видит в человеке то глубинное, фундаментальное, что заложено в каждого, хоть и скрыто несовершенствами жизни. Христос видит образ Божий, видит свет, потенциальную святость. Это не мои личные размышления. Так о христианской жизни говорит современный греческий пастырь архимандрит Андрей Кананос. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его статьи под названием «Главное, чтобы не исчезла любовь».
Давайте подражать Господу, святым, любившим Его, и иметь любовь. Что Он говорит нам, Его ученикам, Его преемникам, нам, Его чадам, которых Он оставил на земле? Господь оставил на земле свое тело и кровь, оставил церковь. А что такое церковь? Тело Христово. Мы – тело Христово. Мы составляем Его тело на земле. То есть, если кто-нибудь хочет увидеть Христа в этом мире, если какой-нибудь человек хочет увидеть Христа в этой жизни, ему надо увидеть нас, и мы должны показать ему Христа. Что сказал Господь? «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. «Сейчас я ухожу, я вознесусь на небо. Пошлю вам Пресвятого Духа, который запечатлеет в ваших сердцах мой образ, и другие посмотрят на вас и будут видеть меня. Через вас буду действовать я. Ваши руки будут моими руками, ваши уста будут моими устами, ваше присутствие будет моим присутствием. Я буду существовать и находиться среди вас. Но поскольку люди, твой сосед, твой приятель, жена, ребенок, хотят собственными глазами видеть не что-то неопределенное, то они будут видеть тебя, а через тебя будут видеть и меня. Ты можешь показывать меня? Господи, как я буду тебя показывать? То есть, каким мне быть, чтобы показать Христа? Научившись любить. Господь не покинул нас так, чтобы мы запутались. Он не сказал нам многих истин, но немногие и самые основные, немногие и самые существенные, немногие, но они ядро, которое произведет все остальное. Если ты начнешь с этого, Бог дарует тебе и все остальное. Итак, Господь сказал, «Научись любить, и когда другие будут видеть, что ты любишь, они поймут, что ты мой ученик, и будут сами предаваться любви к другим. Ты не можешь не предаться любви, не можешь не сложить оружие на землю, не можешь не встать на колени, не можешь не заплакать, когда видишь человека, действительно любящего до конца. Господь любил нас до конца». Некоторые люди испытывают других, чтобы увидеть, до какого предела доходит их любовь. И потом, когда начнутся какие-нибудь дрязги, один говорит другому: «Ну, ты видел? Стоит случиться с тобой чему-нибудь серьезному, и ты тут же забываешь все. Ты говорил: „Я люблю тебя, я люблю тебя“. Но вот, я сделала то, что тебя задело, и ты во мне разочаровался и бросил меня. А Господь любил нас до конца, Что бы мы ему ни делали, уже сделали и еще сделаем до конца своего, лишь одного мы не можем сделать — остановить его любовь, которую он питает к нам. Потому что сердце Господа любит бесконечно. Оно как солнце, и не просто как солнце, потому что солнце этой земли, солнце этого мира, этой вселенной угаснет в определенный день, как говорят ученые. Это солнце, которое дает нашей планете и свет, и жизнь. И так мы живем и существуем. Но любовь Господа не угаснет никогда. Он любит всех нас. Как же Он может так любить нас? Как ты можешь, Господи, любить нас, людей, таких грешных? Это просто не укладывается в голове. Как ты смотришь на нас и любишь нас? И прежде всего, как любишь нас ты, видящий все детали нашей жизни? Ты ведь не смотришь на наш профиль в соцсетях, на благостную картину, которую мы рисуем перед людьми, а видишь мой внутренний мир, видишь то, чего никто другой не знает, видишь мои страсти, немощи, пороки, эгоизм, знаешь мое подсознание и сознание. Ты можешь проникнуть туда, куда не может добраться и самый искусный психоаналитик на этом свете, извлекающий из глубин подсознания воспоминания, прожитые переживания и прочие вещи. Господь знает то, чего никто другой не знает. И более этого, в нашем постгреховном состоянии, в котором мы пребываем вне рая, погрязая в эгоизме, страсти, пороке, грехе. Хотя Господь видит все это, Он смотрит не на нашу приятную наружность, а на нашу нечистоту, Он нас любит. Как же Он любит нас? Как Господь может любить нас так много? Как Господь полюбил самарянку, святую Фатинью? Как? У нее ведь было 5 браков, 5 неудачных браков. Ее жизнь была трагичной, полной неудач, безуспешной. Она была женщиной, которая унижалась сама и унижала других, и уже не могла полюбить никого и построить семью. Другие смотрели на нее и показывали пальцем. Господь же ее полюбил. Хорошо. Но как ты ее полюбил, как подступился к ней, как сделал ее своим другом? «Вы мои друзья», — говорит Христос, — «и не только святые апостолы, но и любая другая душа, желающая приблизиться ко Христу, становится другом Христовым». «Как, Господи?» И Христос говорит: «Я полюбил и ее, потому что не смотрел на 5 браков, бывших у нее, а на 5 неудачных браков, а смотрел вперед». Вы, люди, склонны рыться в прошлом человека, ворошить его нечистоту, копаться в его грехе, фокусироваться на этом. А у меня другая склонность, божественная склонность, потому что я по-другому смотрю на вещи. Вы видели 5 неудачных браков, а я смотрел в будущее, на 6-й брак, который она может заключить со мной, женихом ее души, Христом. Я не смотрел, какой она была во все прежние годы. Я смотрел на то, чем она может стать в будущем. Я смотрел на нее, как говорят богословы, в эсхатологической перспективе Царства Божия. Я смотрел на нее просветленную, на Фатинью еще до того, как она просветится. Я полюбил ее до того, как она исправится. Христос умер за нас, еще когда мы были грешными, до того, как мы покаемся, до того, как скажем «я согрешил». Христос любит тебя до того, как ты скажешь «прости меня», и поэтому ты говоришь «прости меня» из великого любочестия, из великого умиления, из великой человечности и любви, и ты говоришь: «Но, Господи, эта твоя любовь сокрушает мне кости, я таю и говорю тебе «благодарю». И Господь говорит тебе: «Я не полюбил тебя сейчас, когда ты говоришь мне «благодарю», я полюбил тебя, когда ты был под смоковницей, прежде чем тебя позвал Филипп». Архимандрит Андрей Кананос ссылается на евангельский сюжет о призвании апостола Нафанаила, которому о Христе рассказал апостол Филипп. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43 по 48. «Прежде чем позвал тебя Филипп, прежде чем ты получишь земные послания от людей о том, что я тебя ищу, я искал тебя прежде всех и любил тебя прежде всех». Просто наступает один временной и исторический момент, когда ты понимаешь, что я, Христос, всегда чувствовал к тебе, всегда испытывал в сердце моем к тебе. Это красота любви Господа.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананоса «Главное, чтобы не исчезла любовь», озвучена по материалам портала «Православие.ру». О любви немало песен сложено, и радиопередач записана, и мы послушаем еще один фрагмент. известный пастырь русского зарубежья, епископ Василий Радзянко, обращается к теме любви Бога к человеку через разговор о феномене служения, как служение людей Богу, так и служение самого Христа людям. Служение это исполнено жертвенной любви вплоть до отдания себя на мучительную казнь на кресте. Епископ Василий рассматривает события, связанные с распятием Христа и, что важно в данном контексте, с поведением его учеников, мужчин и женщин, в эти тревожные дни. И снова здесь сквозит та же тема. Весть о воскресении меняет учеников, меняет саму логику их поступков. Люди становятся другими. Давайте вспомним, Евангелие — это не о том, какой человек был или каков он есть, а о том, каким он может стать. В центре размышлений епископа Василия — фигура женщины, Марии Магдалины. Та, из кого Христос изгнал 7 бесов, та, кто стала величайшей святой и была удостоена радости первой увидеть Христа воскресшим. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Радзянко.
Тексты Священного Писания говорят нам о служении. Это служение определяется следующими словами Иисуса, сказанными им своим ученикам. «Сын человеческий не для того пришел в мир, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Другими словами, служение это беззаветное, жертвенное, самоотверженное, самозабвенное, не знающее никакого себелюбия, никакого интереса, кроме одного – спасения ближних, полного их благополучия, самоотреченное служение любви. Для того, чтобы служение было полным, оно должно было быть всеобъемлющим, как в служении самого Христа. Достаточно вспомнить заботу Иисуса о насыщении 5000 человек, слушавших Его проповедь, или заботу Его матери на свадьбе в Кане Галилейской, когда Он внял этой ее заботе и помог новобрачным практически. Это всеобъемлющее служение отражало самую суть пришествия Христа на землю для спасения мира. Он стал человеком, вочеловечился, воплотился, пришел не как дух, а как человек, не только как божество, но и в человеческой природе, и не только в ней, но и в божественной. Это равновесие отразилось и на всем служении. Слово евангельское сопровождалось телесным крещением, духовное общение – телесной тайной вечери, искупление мира – телесным распятием на кресте и воскресением. Также и духовно-телесность служения учеников Христовых стала основой их успеха. Это нам особенно ясно и отчетливо вскрывает евангельское чтение. В нем рассказывается о том, как с одной стороны мужчины, Иосиф и Никодим, пришли к Пилату и просили тело Иисусова для погребения, а с другой женщины, жены мироносицы, как их называет на славянском языке евангельское предание, готовились к погребению Иисуса. Но еще при жизни, до распятия, упоминается женщина, помазавшая Иисуса миром на ужине у Симона, о которой Иисус сказал: «Она приготовила меня к погребению». И где только не будет проповедано это Евангелие во всем мире, сказано будет, что она сделала в память ее. Мы свидетели, что это пророчество Иисуса исполнилось. Кто именно была эта женщина? Синоптики, то есть авторы первых 3 Евангелий, Матфей, Марк и Лука, не называют ее по имени. Говорят только, что это произошло в доме фарисея Симона, прозванного прокаженной. Евангелист Иоанн говорит, что это было в доме Лазаря и его сестер Марфы и Марии, и что женщина это была именно сестра Лазаря, Мария. Описание помазания в доме Симона и в доме Лазаря во многом совпадают. Но есть существенная разница. Женщина в доме Симона была грешница и подошла ко Христу сзади, плача, в раскаянии. А Марии, сестре Лазаря, этого не сказано, Ее действие было не столько покаянием, сколько выражением трогательной и чистой любви. По описанию ее жизни, как и всей этой семьи, их нельзя причислить к категории тяжелых грешников, как плакавшую блудницу. Есть еще и третья женщина, которая приготовила ароматы – Мария Магдалина. Евангелист Лука в своем Евангелии в главе 8 говорит, что до этого Иисус исцелил Марию Магдалину от тяжкого недуга и что из нее вышли 7 бесов. Евангелист Марк это повторяет. Замечание евангелиста Луки могло означать, что вошедшие в Марию Магдалину 7 бесов были причиной 7 грехов. А число 7 означает полноту. Другими словами, можно предположить, что в Марии Магдалине была полнота греховности, что она была великой грешницей и той блудницей, которая помазала ноги Иисуса, плача в доме Симона. Такая именно традиция и установилась на христианском Западе, где предание отождествило непоименованную женщину в доме Симона, великую грешницу, блудницу, как там сказано, с Марией Магдалиной, из которой вышло 7 бесов, после того, что Иисус исцелил ее. Поэтому она так плакала, так каялась и принесла драгоценное мира, чтобы возлить его на ноги Иисуса. Само Евангелие эту тайну полностью не раскрывает. И, вероятно, это и не нужно. Как бы то ни было, важно то, что есть в Евангелии 2 определенных типа женщин. Раскаявшаяся блудница с одной стороны и никогда не павшая чистая женщина с другой. Христос принял обеих в одинаковой степени. Покаяние первой полностью сравняло ее со второй, а чистота второй выразилась точно так же, как и в раскаявшейся. Обе принесли Христу одно и то же мира, знак любви, почитания и чистоты. Обе видели в этом символ своего служения. Мы видим во всех этих евангельских событиях и персонажах отчетливую разницу между типично мужским и типично женским служением и их взаимное дополнение. Женская интуиция всегда превосходит мужской рационализм, и в момент кризиса не мужчина, а женщина оказывается более стойкой. Углубляясь тайну сочетания мужского и женского участия в этом служении в лице, например, Иосифа и Никодима вместе с женами-мироносицами, мы видим поразительное явление, предельную для мужчин почти женскую интуицию и стойкость. Действительно, ведь эти люди сначала, так типично для мужчин, были расчетливыми, тайными учениками. Никодим даже и приходил только ночью. Такое поведение было при жизни Иисуса. А когда он умер, когда все, казалось, было потеряно, и ходившие за ним при его жизни ученики так это и поняли, и после его смерти разбежались, эти тайные ученики вдруг осмелились стать явными, прийти открыто к Пилату, хранить его, не прячась. Здесь действовала почти женская интуиция, предчувствовавшая воскресение и победу. Эта победа в их душах была осознанием исключительности, уникальности личности и жизни распятого учителя. Но самым центральным, самым особым, самым таинственным было, конечно, служение матери. Что пережила эта мать? Оружие прошло ей душу, как предсказывал в храме Симеон Богоприимец. А другие женщины остались и дальше стоять у креста. Потом были рядом с Иосифом и Никодимом, которые обвили его плащаницу и положили его во гробе. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. А наутро к этим двум Мариям присоединилась еще третья Мария Иаковлева и четвертая женщина Соломия. Они, эти 4 женщины, купили вместе ароматы, чтобы идти помазать его. Ясно, не ожидали уже ничего, кроме последнего служения, кроме окончательного помазания и окончательного погребения. Если и слышали о воскресении, то в лучшем случае относили это, как сестры Лазаря, к воскресению в последний день и, может быть, к посмертной победе учения Иисуса. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и сказала об этом ученикам, плачущим и рыдающим. Они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Это краткое сообщение у евангелиста Марка гораздо более подробно описано у евангелиста Иоанна. Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит 2 ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисусова. И они говорят ей: «Женщина, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, повернулась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Кто был в Иерусалиме, тот знает это место встречи Иисуса и Марии Магдалины. Это сравнительно далеко от гроба, у которого она стояла, наклонившись во гроб и видя 2 ангелов. Если она только повернулась, как сказано в Евангелии, не сойдя с места, то значит, она увидела Иисуса издали. Было раннее утро. В тех местах в это время обычно туманная дымка. Кругом были деревья и кустарники. Неудивительно, что, никак не ожидая увидеть его, она не узнала его. И поэтому издали, вероятно, повышенными голосами, как говорят иногда в деревнях, вот так издали, а это было пустынное деревенское предместье города, Мария заговорила с садовником, как она подумала, спрашивая его, куда он отнес тело Иисуса. Этот издали отвечавший ей голос не показался ей знакомым до того момента, когда она вдруг услышала свое имя. Именно так, как он ее обычно звал – Мария. Не отдавая себе еще отчета в том, что она делает, она воскликнула: «Равуни! Учитель!» Бросилась к нему наверх, побежала на холм. И он говорит ей: «Не прикасайся, я еще не был у отца моего, не всходил еще на небо, не был еще в ином, неземном, бессмертном, вечном мире». Что это все значит? Отчего нельзя к нему прикасаться, если он еще не был на небе у Отца Небесного? У Бориса Пастернака в его стихотворениях «Юрия Живаго», в приложении к роману «Доктор Живаго» есть на это ответ. Вот он. «Магдалина. Чуть ночь. Мой демон тут как тут. За прошлое мое расплата. Когда раба мужских причуд, была я дурой бесноватой. О, где бы я теперь была, учитель мой и мой спаситель, когда б ночами устала, меня бы вечность не ждала, когда б твои стопы, Иисус, опершие свои колени, я, может, обнимать учусь креста в 4-гранный брус и, чувств лишаясь, к телу рвусь, тебя готовя к погребению. Но пройдут такие 3 суток, и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту». Пастернак принимает западную версию истории жизни Марии Магдалины. И в этом стихотворении Юрия Живаго, мы его передаем в сокращении, показывает, как Христос ведет ее от грешной мирской телесности к небесности святого воскресения. И поэтому не допускает ее прикоснуться к нему, пока он еще не был у Отца Небесного. Только когда он взойдет к Отцу Небесному, в вечный мир святости и чистоты, только тогда можно будет до воскресения дорасти, войдя в инобытие и став небожителем. Тогда будет уже не прикосновение к телу, а причастие. Таков смысл. Можно спорить с Пастернаком относительно того или иного понимания истории жизни Марии Магдалины. Но нельзя не согласиться с его основной мыслью о телесности и небесности, о сути воскресения, как перехода в мир святости. Таково особое женское служение Марии Магдалины. В таком переходе от греха к святости, в дорастании до воскресения.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы о служении Христа и служении его учеников. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».